Глава 19. Сага Бауэр медленно вела машину через огромный кампус Каролинского института. Приблизившись к дому номер 5 по Рециус-Век, она свернула на пустынную парковку и остановилась перед безлюдным домом. Уставшая, ненакрашенная, с грязными волосами, в мешковатой одежде. И все равно большинство тех, кто увидел бы ее сейчас, признали бы, что человека красивее они не встречали. В последнее время она выглядела как будто голодной и загнанной. Из-за голубых глаз, казалось, точно бледное лицо светится. На полу перед пассажирским сиденьем лежала зеленая дорожная сумка с бельем, зубной щеткой, бронежилетом и 5 коробками с боеприпасами, патронами 45 АСР. Сага Бауэр уже больше года числилась на больничном и за все это время ни разу не заглянула в боксерский клуб. Лишь один единственный раз Сага пожалела о том, что она сейчас не в службе безопасности, во время визита Барака Обамы в Стокгольм. Сага стояла поодаль, наблюдая за президентским кортежем. Всегда и во всем видеть угрозу — это профзаболевание. Сага помнила, как напряглась, глядя на окно дома, в котором мог бы оказаться стрелок с ракетной винтовкой. Но в следующую секунду машина президента миновала опасное окно. Ничего не случилось. Отделение судебной медицины было закрыто. Свет в здании красного кирпича вроде бы погашен, но белый ягуар с помятым передним крылом стоял на дорожке прямо у входа. Достав из бардачка стеклянную банку, Сага вышла из машины. Пахло свежепостриженной травой, воздух был теплым. На ходу Сага слушала, как постукивает в кобуре на левом боку ГЛОК-21 и булькает содержимое банки. Чтобы обойти машину Нолина, Саге пришлось шагнуть на клумбу. Колючки шиповника с шорохом отцеплялись от ее камуфляжных штанов. Качнулись ветки и осыпалось, кружась, несколько розовых лепестков. Под входную дверь, чтобы не дать замку защелкнуться, была подсунута свернутая в трубку брошюра. Сага бывала здесь много раз и знала, куда идти. Когда она шла по коридору к вращающейся двери, под ногами на плохо убранном полу похрустывал гравий. Взглянув на банку, на мутную жидкость с кружащимися в ней частицами, Сага улыбнулась. Воспоминание ожило в теле, и свободной рукой она бессознательно коснулась шрама на лице. Памятный знак, глубокий разрез, рассекавший бровь. Иногда Сага думала, что он разглядел в ней что-то особенное и потому пощадил, а иногда, что он просто подумал, что смерть — это слишком легко, и ему хотелось вынудить ее, Сагу, жить с ложью, в которую он заставил ее поверить, в аду, которую он сотворил для нее. Она так и не узнает, в каком аду. Одно она знает наверняка. Он решил не убивать ее, а она приняла решение убить его. Идя по пустому коридору отделения судебной медицины, Сага вспоминала темноту, тот глубокий снег. «Я попала», — прошептала она самой себе. Облизала губы, снова увидела, как стреляет, как попадает ему в шею, в руку и в грудь. 3 пули в грудь. Сага тогда вставила новый магазин и выстрелила еще раз, уже когда он упал в ручей. Высоко подняла факел и видела, как вокруг убитого ширится облачко крови. Она бежала по берегу, стреляла в темную массу и продолжала стрелять, хотя тело уже унесло течением. «Я знаю, что убила его», — подумала она. Но тело тогда так и не нашли. Полиция спускала под лед водолаза, обследовала берег с собаками-ищейками. Возле кабинета Нолина красовалась опрятная металлическая табличка. «Нильс Олин, профессор судебной медицины». Дверь была открыта. Тощий судебный медик сидел за прибранным письменным столом и читал газету в латексных перчатках. Под халатом у Нолина, таково было его прозвище, была надета белая тенниска, очки пилота блеснули, когда он поднял глаза. «Ты устала, Сага», — приветливо сказал он.
«Немного».
«И, конечно, красиво». «Нет». Нолин отложил газету и стянул перчатки. Сага вопросительно посмотрела на него.
«Это чтобы на пальцах не осталось типографской краски», — объяснил он, словно читать газету в перчатках, нечто само собой разумеющееся.
Сага ничего не ответила и молча поставила перед ним банку. В спирту медленно покачивался отрезанный палец и какие-то бледные частицы, распухший, наполовину сгнивший указательный палец.
«И ты, значит, думаешь, что этот палец принадлежит Юрику Вальтеру?» — коротко сказала Сага.
«Как он к тебе попал?» — спросил Нолин.
Взяв банку, он поднял ее повыше, к свету. Палец уперся в стекло, словно указывал на медика.
«Я искала больше года».
Для начала Сага, позаимствовав ищеек, исходила с ним оба берега ручья, от озера Бергашон до истока возле Хюсингвика. Она прошла у воды, прочесала оба берега, изучила морские течения в Норфьордане и ниже, до самого Вестерфладена, побывала на каждом острове и поговорила со всеми, кто ловил рыбу в этой местности.
«Продолжай»,
— сказал Нолин. Сага подняла глаза, увидела спокойный взгляд за блестящими стеклами очков. Вывернутые наизнанку перчатки двумя комками лежали на столе перед Нолином. Одна подрагивала от сквозняка или от движения воздуха под латексом.
«Утром я шла по берегу Хёгмаршо», — снова заговорила Сага. «Я и раньше там бывала, но пришлось опять. Это дремучее место на северной оконечности острова. Густой лес до самых скал».
Она вспомнила старика, который вышел с другой стороны леса, держа в руках серебристо-серое, принесенное морем бревно.
«О, не замолкай». «Прости. И встретила церковного сторожа на пенсии. Он явно видел меня в прошлый раз и спросил, что я ищу».
Сага тогда прошла со сторожем до обитаемой части острова. Там жили сплошь старики, меньше 40 человек. Позади белой часовни со звонницей располагалась сторожка.
«Он сказал, что нашел мертвеца у самой воды еще в конце апреля».
«Тело целиком?» — тихо спросил Нолин.
«Нет, торс и одну руку».
«Без головы?»
«Ха, без живота жить невозможно».
Сага услышал свой голос, как в лихорадке.
«Невозможно», — спокойно подтвердил Нолин.
«Сторож сказал, что тело, наверное, пролежало в воде всю зиму. Оно страшно раздулось, стало грузным».
«Они выглядят чудовищно».
«Он перевез тело на тачке через лес и положил на пол в сарай за часовней. Но собака ошалела от запаха, и пришлось отвезти тело в старый крематорий».
«Он кремировал тело?»
Сага кивнула. Крематорий перестал существовать несколько десятков лет назад, но на прочном каменном основании по-прежнему стояла закопченная кирпичная печь с трубой. Сторож обычно сжигал в ней мусор и знал, что печь в рабочем состоянии.
«Почему он не позвонил в полицию?» — спросил Нолин.
Сага вспомнила, как пахло в доме у сторожа, кухонным чадом и ношенной одеждой. У сторожа была грязная шея, а на бутылях с самогоном, стоявших в холодильнике, чернели пятна от пальцев.
«Ну, вроде бы он самогонщик. Он, правда, сделал несколько фотографий мобильным телефоном на случай, если полиция явится и начнет расспрашивать, и сохранил палец в холодильнике».
«Фотографии у тебя?»
«Да», — Сага достала телефон. «Это должен быть он. Посмотри на следы от пуль».
Нолин вгляделся в первый снимок. На голом бетонном полу сарая лежал заросший грибком торс в мраморных разводах с одной только рукой. Толстая кожа на груди отстала и сползла. На теле виднелись 4 рыхлых входных отверстия от пуль. Вода образовала на светло-сером полу черную лужу, тень, которая истончалась возле стока.
«Отлично, просто отлично», — одобрил Нолин, возвращая Саге телефон.
Взгляд у него вдруг сделался тревожным. Нолин поднялся, взял банку, посмотрел на нее так, словно собирался сказать что-то еще, но потом вышел из кабинета.